Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит третья передача, составленная по книге «Здесь терпение и вера святых». Впервые доктор Бедекер перешел Урал и познакомился с Сибирью в 1889 году. Он направлялся через Пермь и Екатеринбург, далее через Тобольск, Томск, Красноярск, Иркутск в Хабаровск. Его сопровождал переводчик Щербинин. До Тюмени они ехали по железной дороге, а далее на пароходе в баржах по Оби, Иртышу, Енисею и еще далее на почтовых тарантасах. В каждом городе они останавливались, чтобы посетить тюрьмы, переполненные арестантами, проповедовать им весть о спасении и раздать священное писание. Впереди себя по предполагаемому маршруту они посылали ящики книг багажом, которые по прибытии получали, распаковывали и раздавали нуждающимся. Необходимое количество везли с собой. Приводим характерную для всех остальных описаний выдержку из письма домой самого доктора Бедекера о посещении тюрем. «Мы плывем опять по воде. Направляюсь в Тобольск, который, думаем, достигнуть через неделю. Тюрьмы в Томске прямо ужасны. Невозможно их описать, не представить себе. Число заключенных пока все прибавляется. Каждую неделю приходит из Европы транспорт от 600 до 800 человек и 300-400 уходит на Запад. Тут три тюрьмы. Одна приспособлена для каторжных работ на 300 душ, вторая для долгосрочных арестантов на 1600-1700 человек. Третья, самая скверная, на 3400 заключенных, размещенная в 16 деревянных сараях. Там можно наблюдать громадную смесь русских, евреев, немцев, эстонцев, латышей, финнов, грузинов, татар, киргизов, персов и так далее. Между ними есть женщины и дети. Сердце обливается кровью, глядя на детей, ласкающих и обнимающих своих родителей, находящихся в цепях, или матерей с 3-4 детьми болезненного вида. При хорошей погоде они находятся во дворе, а когда начинаются дожди и холода, их запирают в бараки, где очень многие заболевают и умирают. Но всего ужаснее была больница. Врач, работавший в ней в свои 30 лет, 16 раз болел тифом. Там лежало 250 больных. Большой процент были кавказцы, которые очень медленно акклиматизируются и очень быстро умирают. В палатах лежали больные со всевозможными болезнями. Тиф, оспа, дизентерия, чахотка, воспаление легких и хронические болезни. Некоторые лежали в сенях на полу, некоторые умирали в то время, когда мы проходили по этим палатам. Воздух был очень тяжелый. Много больных лежало прямо на траве во дворе. При нас отправляли транспорт из 300 человек на запад. Чиновники советовали нам отправиться к ним на первый их привал за 35 верст отсюда. Мы отправились и прибыли туда. Плачевная картина представилась нам. После однодневной маршировки было много больных с больными ногами, у которых от ходьбы в цепях ноги распухли и открылись раны, которые гноились. Они меня приняли за врача и показывали мне свои раны. Я имел случай говорить с ними свободно. Они внимательно слушали проповедь, и многие из них плакали. Нигде и никогда мне не приходилось видеть такое усердное внимание и слышать такую благодарность, как там. Чиновники все были очень любезны и внимательны. Они истощили всю свою мудрость и не знали, что им дальше делать. Мы навестили вчера губернатора. Он телеграфировал, чтобы больше не посылали транспортных этапов, потому что все тюрьмы переполнены. В Томске самые худшие тюрьмы из всех виденных мною. Если не будут приняты скорейшие меры, то переполнение достигнет 7-8 тысяч человек. Они убегают большими партиями. Судя по статистике, в Сибири живут беглые арестанты до 50 тысяч человек. Большинство из них нищенствуют и крадут, и вообще проводят плачевное свое существование. Они просто принуждены к медленному умиранию. Все наши Евангелия и части Библии розданы, за исключением нескольких экземпляров на татарском и персидском языках. В 1890 году доктор Бедикер предпринял еще одно путешествие через всю Сибирь до Сахалина. Переводчиком и проводником его был брат Каргиль. Большое число книг, которыми снабжало их британское и германское библейское общество, уже отправлено вперед в Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Томск, Иркутск, Николаевск, чтобы при их приезде туда они могли без замедления их получить. Опять тяжелые поездки в поездах того времени, дальше по рекам, а еще дальше – тысячи верст на телегах и почтовых тарантасах. Опять посещение переполненных тюрем, проповеди среди сотен и тысяч арестантов, их стоны, болезни, раны. Они оказывали многим и материальную помощь. За многих ходатайствовали, чтобы перевели в лучшие условия или отпустили совсем. Например, в Томске они поручились, взяли с собой и передали в Иркутске родной матери 17-летнего мальчика, чистого, симпатичного, чтобы он не погиб окончательно в среде развращенных преступников. Тарантасы, набитые книгами, нередко ломались по дорогам, и их приходилось чинить. Каргиль был хороший в этом отношении помощник. Из Красноярска он поехал на пароходе по Енисею до Минусинска, чтобы посетить брата, заключенного за Слово Божие, бывшего слугу Пашкова, который был сослан в Сибирь и много претерпел за распространение евангельского учения. Итак, они добрались до Сахалина. В дальнейшем доктор Бедикер снова посещал тюрьмы Сибири, а также заключенных и ссыльных Закавказья, Кавказа и многих мест России. Переводчиками его были армянские проповедники Павтакан Тараянц, мистер Морган и многие другие. В Закавказье Бедикер посетил ужасное место изгнания верующих – заброшенную татарскую деревню в горах Гирусы. Посещал тюрьмы Елисавет Поля, ныне Кировабад, а также Метехский замок в Тифлисе. Вот что пишет об этом он сам. «В Тифлисе мы пошли в одну большую тюрьму, в которой я и раньше бывал. Там почти все новые заключенные, прошлогодние, высланы дальше. Трех братьев привели к нам в цепях. Один из них узнал меня и горько заплакал. У них остались дома в окрестностях Москвы жены и дети. Нас предупредили много с ними не разговаривать, но для этих дорогих ссыльных было истинным утолением братское объятие и крепкое пожатие руки. В Тифлисе мы встретили еще 7 братьев с семьями, всего 27 душ. Между ними была бабушка, которая рассказала, что ее уже тащат в 11-ю тюрьму. Им надо было добраться до Елисаветполя, чтобы там узнать, где им назначат поселиться еще на 5 или более лет в тяжелых условиях и под строгим надзором полиции. Так обходится Россия со своими лучшими гражданами. они гонимые, истинные герои молчаливого страдания. Великую любовь и привязанность доктор нашел со стороны многих заключенных. У него дома в Англии стоит в зале на столе резная рамка с его портретом. Эту рамку вырезал один заключенный в далекой Сибири в знак любви и благодарности доктору за его многотрудную работу ради них. Финляндских тюрьмах. Матильда Вреде имела честь ввести доктора Бедикера первый раз в одну из финляндских тюрем. Это было в 1887 году. Также и во время других его посещений она была его верной помощницей и переводчицей. Часто Бедикера переводили профессора из университета. Однажды, когда в тюрьме проповедь Бедикера переводил один профессор, заключенные слушали с большим вниманием, но с застывшим и закаменелым выражением лица. Сказанное как будто их вовсе не касалось. При следующем посещении его сопровождала Матильда Вреде. Бедикер еле успел начать свою речь, как влажные глаза заключенных и их растроганные лица уже говорили, что острые стрелы Божьи попали в сердце врагов царя. «Что это значит?» — спрашивал позже Бедикер одного из надзирателей. «Мои прежние проповеди они выслушивали так равнодушно, даже с враждой, а теперь слово Божье — коснулась их совести и сердца.
«Да, господин доктор, вся разница в переводе. Когда вы в прошлый раз говорили, обращаясь к заключенным, «Мои дорогие друзья или дорогие мои братья, ваш ученый профессор всегда переводил, вы слушатели, вы заключенные».
«Молодая же дама вас переводила точно так, как вы говорите по-немецки. «Мои дорогие друзья». «Мои милые братья». Ключом к их сердцам было человеческое сострадание и любовь. Они к этому здесь не привыкли. В Финляндии постоянно был большой интерес к доктору Бедикеру и возвещаемому им Евангелию. Часто он имел благословенные собрания в Гельсингфордском университете для студентов и преподавателей. Многие из профессоров были пробуждены и в кротости принимали насаждаемое слово. Противодействие. Чтобы выйти из самых затруднительных положений, доктор обладал большим умом и тактом. В некоторых местах, особенно первое время, полиция была к нему очень внимательна. Он был для нее непонятен. Шпионы следили за ним у входа его гостиницы, следовали за ним по улицам, сходились с прислугой тех домов, где он гостил. Каждые 2 недели они докладывали своему начальнику о том, что видели и слышали. Лютеранское духовенство также страшно озлоблялось против доктора Бедикера и усердно старалось уничтожать его работу, чтобы власти признали его засеятеля разврата и революций, но не посланника милосердия Божия. Они с озлоблением грозили ему даже смертью, действовали на низкие страсти толпы, заставляя их во время его проповеди мяукать, свистать, звонить и тому подобное, чтобы мешать его благословенной работе. Тот же дух нетерпимого противодействия против каждого стремления к улучшению нравственного, как и религиозного положения народа, повторился и в Южной России. Из Крыма, который Бедикер часто посещал во время своих евангелизационных путешествий, он писал: Севастополь. Мой призыв к этим тысячам рабочим в этом городе не был тщетен. Меня здесь застал целый ящик с Евангелиями и русскими трактатами. Эта посылка подоспела вовремя. Распаковывать и раздавать эти книги было для меня большим наслаждением и радостью. Жаждущий народ шел домой ликующий с дорогими приобретениями. Какая ужасная ответственность пропустить случай свидетельствовать о Христе солдатам, морякам и тысячам рабочим на корабельных верфях. Никто и никогда не скажет им доброго слова, и потому последствием этого бывает полное неверие и нигилизм. Доктор говорил, что его принцип таков. «Злые ли слухи, добрые ли слухи, проповедуй Слово Божье». Под Божьей охраной. Каждое выражение из 90-го псалма имело значение в жизни Бедекера и буквально исполнялось на нем. Во время своих беспрерывных поездок днем и ночью, часто в диких и малонаселенных местностях, где обитали дикие звери и ошибшиеся в жизни люди, не приключалось ему зло, и язва не приближалась к жилищу его. Сам всемогущий Господь охранял его под защитой своих крыл. Однажды Бедекер посетил в Закавказье одно армянское селение, расположенное далеко в горах, и имел там ряд собраний. Это было в конце декабря. Позднее время года, пустынная местность, опасность от внезапных метелей делала путешествие по этой местности малопривлекательным. Но жители этого селения так давно и неоднократно приглашали Бедекера посетить их, что он не мог больше отказываться. После этого посещения Бедекер со своим переводчиком, армянином и проповедником отправились в обратный путь. Это было на первый день Рождества. Некоторые братья из армян проводили их часть пути, чтобы указать дорогу. Но потом они вернулись, и Бедекер с проповедником пошли одни. Некоторое время они продолжали свой путь по этой дикой пустынной местности, как вдруг проповедник заметил, что потерял дорогу. Приблизилась ночь, которая здесь наступает мгновенно. Проповедник остановился и сказал: «Я дальше идти не в силах, я совсем устал. Мы потеряли дорогу и заблудились». «И ты не видишь ничего, что казалось бы знакомым? Ничего не замечаешь, что указывало бы, где мы находимся и куда идем?» «Напрасно я искал какой-либо знак или указатель дороги. Горе теперь нам! Мы замерзнем до утра! Через несколько минут зайдет солнце!»
«Ну, тогда преклоним скорее здесь колени и скажем все нашему Отцу Небесному».
«Ах, какой я глупый, что решился начать этот путь, не зная твердо дороги, да притом в такое время года!»
«Бог может позаботиться о нас и направить на нужный путь. Будем молиться об этом».
«Без сомнения, мы на несколько часов ходьбы от всякого человеческого жилья. Мои ноги уже отяжелели. Ах, я больше никогда не увижу своей родины».
«Если ты не знаешь больше дороги, то Бог знает. Иди, перестань горевать. Будем молиться».
Молча они опустились оба на колени. Бедекер поднял свои глаза к небу и, полный упования, призвал того, на кого он с такой твердой верой полагался.
«Отче, мы не можем погибнуть, так как постоянно находимся в твоей руке и в тени твоих крыл. Ты знаешь наш путь. Пошли нам помощь в этой нужде и направь нас в надежное место». И тут же, после молитвы, они услышали отдаленный лай собаки.
«Слушай, это ответ отца!» — воскликнул Бедекер.
«Да будет благословенно его святое имя! Он слышит и не заставляет долго ждать!»
Эти звуки наполнили усталых путников новой силой.
Они пошли по направлению лая собаки и пришли, когда уже было совершенно темно, в одну татарскую деревню. Удивлению татар при виде путников не было предела. «Как вы попали на эту дорогу?» – спрашивали они. «Здесь, в декабре, мы не встречаем ни одного путника. Вы разве не боитесь метели?» «Мой учитель, направивший меня сюда, может направить все метели так, что они нам не повредят. И вы видите, что он это так и сделал, так как снег не выпал». «Так кто же ваш учитель?» «Сам Господь Иисус». И тут же на месте он открыл свои уста и начал им благовествовать об Иисусе. Это были магометане, но они со вниманием слушали почтенного гостя. На другое утро татары дали им надежного проводника для указания дороги. В следующее посещение Кавказа Бедикер остановился у одного богатого молоканина, которому принадлежал большой дровяной двор.
«Пожалуйста, будьте осторожны и не выходите на дровяной склад», — говорил хозяин. «У меня очень свирепый пес. Здесь так много воров, что мне пришлось завести такого пса, чтобы не расхитили все дрова. Когда мои люди там, собака никого не трогает. Но когда там никого нет, то не советую ходить туда».
В один день Бедикер забыл о предупреждении и уже находился среди двора, когда услышал сердитое ворчание. Он посмотрел кругом и увидел, как громадный пес бросился к нему. Бедикер побежал, но споткнулся и упал, причем вывихнув ногу. Собака подбежала к нему и, сердито ворча, обнюхала его с ног до головы. Сердце Бедикера вознеслось в молитве к Богу об охране. Ворчание пса стало все тише, и, наконец, он спокойно вернулся в свою будку. С трудом Бедикер встал и, сильно хромая, поплелся в дом, а собака без всякой вражды следила за ним. Хозяин и все домашние были сильно удивлены, что он так благополучно отделался, так как пес к чужим был очень злой. Но Бедикер думал о Данииле и сказал сам себе: «Тот, кто некогда закрыл пасть львам, теперь так же легко закрыл и пасть этого пса. Да будет прославлен Господь!» Гостиных аристократии. С тех пор, как лорд Редсток ввел своего друга Бедикера в некоторые круги петербургской аристократии, он нашел там немало душ с горячими сердцами, духовно настроенных и преданных Господу. Они приняли Бедикера самым сердечным образом и поддерживали его всеми силами в деле евангелизации, широко открыв свои дома для религиозных собраний. В Петербурге доктор Бедикер обыкновенно останавливался в доме княгини Ливен, где чувствовал себя как дома. Ему отводили так называемую «малахитовую комнату». Это была горница пророка, где многие слуги Божьи находили себе пристанище и пользовались гостеприимством хозяйки, в том числе и Джордж Мюллер со своей супругой. В обширной белой гостиной обыкновенно происходили собрания, и это воистину были времена отрады от лица Господня. В связи с проходящими в гостиных собраниями для Бедикера здесь открылась широкая личная работа, посещение и беседы с ищущими и уже обращенными душами. Эта работа была особенно благословенна. Некоторые выдержки из писем доктора Бедикера дают представление о тех возможностях в тех кругах, которые обыкновенно трудно достигаемы Евангелием. Вчера по приглашению великой княгини посетил ее на дому и имел с ней продолжительную беседу. Бедная, несчастная женщина, она открыла всю свою душу. Господь дал силы свободно беседовать с ней. И в конце, по ее желанию, мы вместе преклонили колени и молились. Беседа длилась более часа. Интересную беседу имел также с посланниками Н.Н. Оба проявили живейший интерес, также и присутствовавший при беседе генерал В. Мое время было хорошо использовано. Еще мне предстоит одно собрание среди немецких кругов, а другое – в белой гостиной нашей княгини. Молодой князь Л. мне хорошо помогает, служа переводчиком. Он – флотский офицер и вполне предан Господу. Меня прервали и пригласили к посланнику Х. Он очень озабочен состоянием своей души и религиозным воспитанием своих детей. Вчера мы имели чудное собрание. Многие нашли поддержку и благословение. Великая княгиня прислала мне экстренное приглашение прийти к ней сегодня с 4 до 5 после обеда. Поэтому Петербург смогу покинуть лишь на день позже. Есть еще и другие здесь, кто хотят со мною побеседовать. Это плодородная почва для тихой постоянной работы. Здесь так много ищущих душ и ни одного, кто бы мог им ясно указать путь спасения. Мое посещение графа Ф. малоутешительно. Он всегда выдает себя за верующего, но ясно чувствуется, что у него нет прочного основания и полного отвращения от греха. Графиня дала мне рекомендательное письмо к графине В. С последней я также имел длинную благословенную беседу. Ее муж имеет большое влияние при дворе, и она сама верная христианка с отзывчивым сердцем. Мои друзья здесь чрезвычайно любезны. К моему крайнему удивлению сюда прибыла и княгиня Ф. Она имеет какое-то горе и обращалась к Иоанну Кронштадтскому, прося его молитвы. Хотя она еще осталась в православии, все же она очень верная и искренняя сестра во Христе. Также граф и графиня Б. здесь. Я посетил их, и граф сегодня утром посетил меня взаимно. Хотел ответить на многие письма, но меня постоянно отрывают. Только что ушел третий посетитель. Также и в Финляндии, и в Швеции доктор Бедикер имел близких друзей из высших кругов. Для него было особым удовлетворением иметь братское общение с этими высокопоставленными лицами, которые, несмотря на свое общественное положение и богатство, так часто мешающие людям войти тесными вратами, все же нашли величайшее сокровище в вере в Бога и стали наследниками царствия. Вот некоторая характеристика его работы в Стокгольме. Сегодня утром имел собрание, на котором присутствовало несколько придворных дам. Потом посетил кронпринцессу, которая приняла меня любезно и очень интересовалась духовной работой в России. Она обещала молиться о моей работе. Сейчас нахожусь у барона Г. и должен был написать баронессе Ф. очень много. Граф С. дал мне рекомендательные письма к некоторым губернаторам. Имею приглашение от барона С., от барона У. и барона Х. посетить их. Мне нужна мудрость свыше, чтобы своевременно сказать «да» и «нет». Я знаю, что ты, как верная моя помощница, пребываешь обо мне в молитвах, так же и другие с тобою. Это большое утешение для меня. Хотя до сих пор Господь широко открывал для меня двери, но радуюсь с трепетом. Мне необходимо каждый день на всяком месте Господне руководство свыше. Вчера Господь помог мне свидетельствовать с особенной силой, и несколько душ было приведено к Богу. Я очень благодарен Господу за время, которое мог провести здесь. Имел беседу также с принцессой Е, и, к моему крайнему удивлению, также и королева, поправляющаяся после какой-то болезни, прислали мне приглашение. Я имел честь с полчаса беседовать с ней. Многим душам здесь оказана помощь, и они теперь служат радостно Господу. Господь сам уравнял мой путь и дал необходимое слово, так что не могу достаточно возблагодарить его за чудное время, проведенное в Стокгольме. Так Бедикер трудился в таких двух крайне противоположных местах, в богатых аристократических домах и мрачных российских тюрьмах. Бедикер передает одну свою беседу с графом Толстым в Москве. Из нее Толстой, пожалуй, должен был получить ясное понятие о евангельской истине. Знаменитый писатель, как обыкновенно, принял Бедикера, одетым в простую русскую рубаху. Оба сели и беседовали о делах Англии и России. «Какую вы имеете цель в России?» – спросил граф. «Проповедовать Евангелие в тюрьмах», – ответил Бедикер.
«Вообще говоря, не надо бы иметь тюрем вовсе», – сказал граф.
«До тех пор, пока в мире будет грех, будут и тюрьмы», – был спокойный ответ Бедикера.
«Так же и греха не должно бы быть в мире», – воскликнул Толстой.
«А как вы это понимаете?»
«Я полагаю, что если людей правильно наставлять, тогда не было бы никакого греха», — сказал Толстой с воодушевлением.
В ответ на это Бедикер привел слова из Евангелия от Луки с 11 главы 21 и 22 стихи, где сказано: «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападает на него и победить его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». «Это иллюстрация о душе человека и власти дьявола над ней», — сказал Бедикер. «Здесь истинная причина греха».
«Откуда эти слова?» — спросил заинтересованный Толстой.
«Из Священного Писания», — последовал ответ. «Есть некто, кто сильнее нас. Это лукавый, против которого мы напрасно боремся нашими добрыми намерениями и моральными побуждениями. Моя же весть для заключенных и всех грешников вообще та, что есть еще некто сильнее дьявола, и он может всех связанных дьяволом рабов греха сделать совершенно свободными и превратить в святых и возлюбленных детей Божьих». Очень легко каким-нибудь Толстым сказать, что люди должны делать и какими должны быть. Бедикер же вместо этого указывал самым падшим и испорченным, отверженным обществом силу Божию, готовую и могущую их поднять, дать им надежду, вернуть радость, дать новую жизнь через Иисуса Христа. Это не только теория, но истина, проверенная много раз и доказанная, что Бог воистину может поднять и спасти самого испорченного человека. Хочу еще отметить, что доктор Бедикер является духовным отцом известной христианской писательницы Кристины Рой из Словакии. На его собраниях она обратилась к Богу и впоследствии устно и через свои книги многим свидетельствовала о своем Господе. Также Тоня Блюхер из Германии, далеко известная своей верой и благотворительностью, плод Бедикера. Когда он в начале своей деятельности имел богослужение в одной из гарнизонных церквей в Берлине, туда пришли многие из аристократов, и сила Божия исходила из него. В один вечер Бедикер говорил на тему «Что делает Дух Святой, чтобы жертву Христа сделать ясной и сильной?». Среди слушателей находилась также Тоня Блюхер. С глубоко тронутым сердцем она пришла домой, зашла в свою комнату и на коленях подвязалась войти сквозь тесные врата. «Господи, теперь или никогда?» — воскликнула она, и как новое творение во Христе встала с колен и начала трудиться для Господа. Также и Альма Несбит после своего обращения, много лет с успехом трудившаяся среди молодых девушек в Швеции, приобретена через служение Бедекера, который ей однажды в поезде дал брошюру. Доктор Бедекер умер 9 октября 1906 года на 83-м году жизни. На одном из съездов в Клифтоне возле Бристоля он простудился и заболел воспалением легких. Спустя несколько дней, полный радости и твердого упования, ушел он в вечность. В последние перед смертью дни он постоянно говорил: «Я увижу царя во славе его». Его смерть была такая же прекрасная, как и жизнь. Случилось, что лорд Редсток в это время был как раз в Англии, так что мог участвовать в похоронах Бедекера. В своей речи Редсток вспоминал те особенные условия, при которых состоялось обращение Бедекера и начало его служения. Единственный венок, который с разрешения супруги Бедекера был возложен на его могилу, был от друзей из России. Хочу закончить словами Бедекера, которые он сказал перед своей смертью, в последний раз посетив библейскую школу в Крижоне возле Базеля. Он сказал молодым братьям: «Я уже старец, приближающийся к могиле, и имею одно желание – покинуть свою земную храмину и водвориться у Господа. И если мне дано сказать, что я в своей долгой жизни нашел самым важным, то это простодушное доверие Небесному Отцу». Следующий стих снова и снова подтверждается, что он верен: «Открой уста свои, и я наполню их». Когда я во время своих путешествий по России и Сибири часто находился перед окаменелыми сердцами и другими великими затруднениями и чувствовал себя таким бедным и пустым, то я широко открывал свои уста, и Господь наполнял их. Этим я жил. Это могу предложить и вам. Откройте и вы свои уста, и Бог наполнит их. Зукау Андрей Петрович. Родился Андрей Петрович в Екатеринославской губернии в селе Берхтал в семье меннонитов. В детстве он много болел, и мать ночами сидела около него, оказывая много заботы и ласки. Как-то он болел целый год, так что уже думали, что он умрет, и родители горячо молились о нем Богу. Господь услышал их молитву, и Андрей выздоровел. О юности своей сам Андрей Петрович писал, что доброе он делал нехотя, а на злые поступки шел легко. Хотелось быть лучшим, но зло преодолевало. Родители увещевали его, но положение не улучшалось. Дошло до того, что Андрей перестал ходить в школу. Отец наказывал его, но это не достигало цели. Сердце его ожесточилось, и он даже ненавидел верующих. Грех владел сердцем Андрея. Родители наставляли его, но это приводило к ссорам с отцом. «Дорогое дитя», — говорила со скорбью мать, — «вспомни свое детство, сколько мы страдали с тобой, не причиняй нам еще страдания». Такие слова матери трогали душу. Хотелось быть лучше, но враг нашептывал на ухо: «Юность твоя проходит, молодость потом не вернешь. Теперь, пока молод, гуляй и веселись». Андрей, продолжая грешить, начал тайком курить. Глядя на плачущую мать, он вспоминал ее ласки в детстве и чувствовал в сердце любовь к ней. Он любил и отца, но мать особенно. Однажды мама заболела. В это время Андрей особо старался угождать ей. Она пожимала ему руки, и в эти моменты он остро чувствовал свою греховность, но отстать от греха не мог. Ему не хотелось так жить дальше, но грех держал его крепко в тисках. Как-то раз Андрей проходил по саду и услышал, как мать, стоя на коленях, молилась о нем. Она просила Господа спасти его от ада. Картина молящейся матери и ее слова об избавлении его от ада взволновали Андрея до глубины души. Он не находил себе покоя. Ему так хотелось освободиться от цепей греха. В ту пору Андрей познакомился с девушкой. Он почувствовал, что любовь лучше греха. Он боролся с грехом, чтобы освободиться от него, но своими силами не получалось. По этому поводу он плакал и убивался. Чистый образ девушки напоминал ему о его грязном состоянии, и Андрей решил покончить с собой. Девушка заметила это и властно остановила его. Она много говорила к его сердцу. Андрей пообещал ей, что не сделает этого. Девушку Андрей любил всем сердцем, хотя она была строга с ним. Он слушался ее во многом, и это оказывало на него доброе влияние. Родители Андрея принадлежали к Менонитской церкви, в которой крестили опрыскиванием. С начала года до Троицы девушки, юноши и подростки изучали символ веры, чтобы потом принять крещение и тем самым вступить в церковь. Андрей и Лиза, так звали девушку, присоединились к этой группе. Кроме изучения символа веры, там читалось Слово Божье и пелись духовные гимны. Учитель рассказывал им об Иисусе Христе, о Его страданиях, о широких и узких вратах. Андрей все это внимательно слушал, и у него началось духовное прозрение. Вскоре он бросил курить. Перед Троицей начались экзамены. Ученики должны были ответить на многие вопросы. После экзамена их спросили, готовы ли вы принять крещение? Андрей со всеми вместе ответил «да». Но совесть осуждала его, и он сознавал, что все это только обманчивая наружность, потому что продолжал грешить. Настал час крещения. Все принимающие крещение стали в круг. Старец-пресвитер, держа в руках кувшин с водой, вошел в этот круг. Все склонились на колени. Пресвитер стал лить из кувшина воду каждому на голову, произнося при этом три раза «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». После этого все стали считаться членами церкви. Вскоре после этого Андрей с согласия родителей женился на Лизе. Брак состоялся 1 октября 1902 года. Поселились они в родительском доме. 5 июля 1903 года у них родилась дочь. Вскоре после этого Лиза заболела черной оспой. Андрей сильно боялся, что жена станет рябой, поэтому старательно выполнял все предписания врача. Когда Лиза поправилась, они стали вместе читать Слово Божье и молиться. Но жизнь не изменилась. Они оставались мертвыми для Господа. После выздоровления жены заболела дочка, а потом и сам Андрей. Как-то утром пришел отец Лизы и, смотря на больного ребенка, сказал: «Мы так молились за эту внучку, чтобы она не заболела». Андрей ответил ему: «Это я виноват в этом. Я не исполнил свое обещание избавиться от грехов. Вот Бог и взял меня в свои крепкие руки и заставляет теперь смотреть, как страдает наша малютка. В этом моя и только моя вина». От сознания своей вины у Андрея выступил пот. Он метался в постели и кричал к Богу. «О, спаси меня! Спаси ребенка! Ведь это я виноват! Мои грехи!»
Андрей находился в страшной борьбе. Видя страдания дочки, он молил Бога.
«Прости меня и спаси мое дитя! Я безропотно буду следовать за тобой! Только сними с меня большие мои грехи! Я отдаюсь тебе! Ты руководи мною!»
В таких борениях прошло 3 дня. Вечером верующие пели у Андрея под окном духовный гимн. Незнакомые до этого чувства наполнили его сердце. Он почувствовал облегчение. После этого он не мог уснуть. Слова Иисуса проникли в его сердце и пробудили духовно. В эту ночь он получил прощение грехов и спасение от погибели. Андрей разбудил жену и рассказал ей, что с ним сотворил Господь.
«Он простил все мои грехи и освободил меня. Теперь надо и тебе достигнуть такой победы. Призови только его имя, приди к нему и узнаешь, что Господь может сделать».
Лиза убежденно сказала: «Я так рада, что ты такой радостный. Постараюсь также и я найти его. Тот, который так обрадовал тебя, несомненно, может помочь нашему ребенку, и я обязательно обращусь к нему». Вскоре и Лиза обратилась к Господу и нашла мир с ним. По выздоровлении Андрей первым долгом пошел к родителям и просил у них прощения за все причиненные им огорчения. Перед этим у него была борьба. Какой-то голос говорил: «Зачем тебе идти с этим? Ты только опозоришься». Андрей возражал:
«Тебе я больше не слуга. Отойди от меня. Мой Христос укрепил меня, и я сегодня же раскаюсь в своих проступках при всех и буду говорить о нем, не стыдясь. Кровь Иисуса Христа омыла меня от всех грехов».
Когда Андрей рассказал родителям о своем спасении, они со слезами на глазах радовались вместе с ним и все вместе благодарили Господа в молитвах. Андрей и не предполагал раньше, какую радость дает обращение. Ему казалось, что, знай он это раньше, то давно бы уже обратился к Господу. После искреннего обращения Андрей с Лизой решили посещать разбор Слова Божьего, который проводили братские менониты, хотя мама почему-то не хотела, чтобы они туда ходили. Но они все же стали регулярно посещать эти общения и находили там обильную радость для своих сердец. Слышимое ими там укрепляло их духовно. Через некоторое время Андрей с Лизой переехали в деревню Разнополь. Там жили только русские и не было единоверцев. Им очень хотелось иметь общение. Вскоре они нашли там одного русского брата и стали посещать его, находя с ним единодушие в молитве. Во время посевной Андрей в молитве на поле как-то сказал Господу: «Одну десятую часть полученного урожая я отдам тебе». Господь принял это обещание и обильно благословлял его труд. Андрей ликовал, видя, как хорошо растет и созревает пшеница. Другие с удивлением спрашивали его: «Скажи нам, в чем секрет такого успеха?» Андрей с радостью рассказывал людям о причине благословений от Господа. Зимой в их село приехали на санях русские верующие. Они устраивали собрания, проповедовали Слово Божье и пели духовные песнопения. Здесь у Андрея открылись глаза на великую Ниву Господню. Он увидел, сколько грешников погибает в мире. Это посещение оставило в сердце Андрея глубокий след. Оно загорелось огнем Господним. Он сказал Господу: «Господи, я готов! Вооружи меня истиной и пошли проповедовать Евангелие». У Андрея появилось желание учиться читать и петь по-русски. Он с сожалением вспоминал, что не учился прилежно в школе. Стараясь читать по-русски Евангелие,
Он не понимал даже половины прочитанного. Но Дух Святой побуждал его учиться, утверждая в нем уверенность, что в дальнейшем будут плоды. Андрей теперь старался наверстать упущенное в детстве. Они с женой по вечерам пели русские гимны. Однажды к ним постучался ночной сторож. Когда ему открыли, он спросил, о чем они пели и говорили между собой. Андрей стал беседовать с этим человеком, прочитал ему из Слова Божьего про узкие и широкие ворота, про Лазаря на лоне Авраамовом. Сердце Андрея было переполнено сочувствием к этому погибающему человеку. Сторож плакал, когда Андрей говорил ему о распятом Христе и о том, что он скоро опять придет на землю. Сторож дрожал и со слезами внимательно слушал. Дух Божий побуждал Андрея помолиться с этим человеком по-русски. «Я буду помогать тебе», — говорил голос. «Молись и не смущайся. Видишь его сердечное раскаяние?» Сторож стоял с бременем греха, а Андрей так и не решился помолиться с ним по-русски. Он сказал сторожу: «Иди с Господом». Когда Андрей лег спать, то заснуть не мог. Внутренний голос обличал его: «Почему ты не помолился с ним?» Так он без сна провел всю ночь. Утром он ушел в сарай и просил Господа: «Господи, научи меня молиться по-русски. Прости меня, что я вчера не помолился с этим человеком». После этого Андрей нашел того сторожа и помолился с ним. Но, увы, тот совершенно отвратился и к Господу не пришел. Прошел целый год. Андрей с Лизой жили мирно и тихо, имели общение с Господом в молитвах, читали Библию. Они просили указания от Господа, кому отдать десятую часть урожая. Однажды приезжие русские попросили позволить им покушать у них. Они, конечно, накормили их. Андрей проповедовал им слово и после много молился о них, потому что носил в сердце своем заботу о русском народе. Андрей часто молился Господу, прося его указать ему, каким путем он хочет вести его. «Я готов следовать, только открой мне, в какую идти дверь. Дай ясное свидетельство, что ты хочешь от меня. О, души, погибают души, пошли меня к ним». Десятую часть полученной муки они раздали нуждающимся. Поговаривали и о том, что надо вообще расстаться с хозяйством и отдаться труду на Ниве Господней, благовествовать. Осенью Андрей снова чувствовал зов Господень. «Иди на Нивы мои». Жажда трудиться для Господа возрастала у него все более и более. Андрею казалось, что ему, по примеру своего брата Петра, который учился в библейской школе в Берлине, тоже надо ехать туда для получения библейского образования. Однажды он поехал в Самару. Там его пригласили на собрание русские братья. Он увидел их большую любовь и радость. Вернувшись домой, Андрей восторженно рассказал об этом. Отец на это ему сказал: «Петр поехал учиться в Берлин, и я об этом не беспокоюсь, он одинокий. А у тебя семья. Ты даже не думай, что будешь проповедовать у русских, что там твоя нива. Вот, к примеру, если ты заболеешь, у тебя же ничего нет, и кто тебе что даст? Слушайся меня и поезжай домой». Андрей стал молиться, чтобы Господь дал понять отцу, что он зовет его на свою ниву. Еще он просил Господа дать ему необходимые средства, чтобы в этом видна была его воля. Андрей стал об этом молиться с постом. Первый, второй день поста, но ничего не менялось. Он стал уже унывать. Настал третий день поста. Андрей молился: «Господи, почему ты не слышишь меня?» «Люди теперь скажут, это такое дитя у Господа, которое ничего не получает от него». Сатана тоже не спал. «Смотри, какая у тебя вера. Ты слишком много на себя берешь. Верил, молился, постился, но этим ничего не достиг».
Все это больно ранило Андрея. Он ушел в сарай, лег на мякину и, плача, лежал без жалоб, но обиженный, как Иона на Господа, что он ему ничего не послал. Так он провел целый день. В сердце проникал холод. Лиза пришла с детьми и очень просила идти в дом, но он резко отказался. Лиза очень беспокоилась за Андрея и молилась о нем, а он думал о том, как несправедливо Господь поступает с ним, и продолжал лежать. Уже последние лучи солнца осветили крышу, как вдруг Андрея охватило сильное раскаяние. Он взял Евангелие и приготовился читать.
«Неужели ты еще будешь читать Евангелие? Или еще недостаточно того, что испытал? Подумай о своей неудачной вере», — говорила внутри. «Чтением ты ничего не достигнешь».
Но Андрей все же читал. Стало темно.
Вот и все.
Дух Святой направлял его. «Иди к двери». Подойдя к двери, Андрей прочитал. «Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И опять старый голос.
«Неужели тебе не стыдно еще верить? Это не вера, а мука».
Но тут же Андрей услышал другой голос, доносившийся до его внутреннего слуха. «Только верой можешь все победить. Средства уже готовы. Готов ли ты идти с радостью?» Андрей поднялся, а тихий голос продолжал. «Ведь это грех, что ты лежишь. Просьба твоя услышана, а ты гневаешься». Так, находясь в борении, Андрей опустился на колени и воскликнул. «Господи, Господи!» А ему в ответ: «Верь, все будет». Андрей ощутил себя таким ничтожным и нищим, а Господа перед ним любвеобильным. Сердце Андрея наполнилось любовью. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Только что прозвучала третья передача, составленная по книге «Здесь терпение и вера святых». Эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. А сейчас я хочу напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить и высказывать свои мнения о наших передачах. Этот телефон в Портленде – 503-257-2193.
Долго в сумраке скитался на путях греховных я, в жизни раз очаровался, мир обманывал меня. Я взывал, кто мне поможет скорбь мою увидит кто и услышал Божий голос. Я люблю тебя давно, так давно,
так давно,
так давно,
так давно.
Я люблю тебя давно,
тебя давно,
тебя давно. О, как сладок голос Божий! Я люблю тебя давно. Он меня с любовью принял и от всех грехов омыл. Я к ногам его склонился и за все благодарил. И теперь всегда покоюсь я на пажитях его. Постоянно слышу голос: я люблю тебя давно, так давно,
так давно,
так давно,
так давно.
Я люблю тебя давно,
тебя давно,
тебя давно. О, как сладок голос Божий! Я люблю тебя давно. Обремененный, лишь доверься, Он простит. С верой взглянь на крест Голгофский, и тебя Он оживит. Если искренне покаясь, в сердце ты его, непременно ты услышишь. Я люблю тебя давно, так давно,
так давно,
так давно,
так давно.
Я люблю тебя давно,
тебя давно,
тебя давно. О, как сладок голос Божий! Я люблю тебя давно, так давно,
так давно,
так давно,
так давно.
Я люблю тебя давно,
тебя давно,
тебя давно. О, как сладок голос Божий!